Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Лето в самом разгаре. Не хочется говорить, что оно подходит уже к своей завершающей стадии. Хочется, чтобы оно еще немножко продолжилось. Но, как бы там ни было, у еврея не бывает отпусков от его служения Творцу. И у нас недельная глава Ре, которой я хотел бы, чтобы мы буквально по нашей традиции пару слов поговорили, посмотрели какие-то несколько мыслей, которые помогут нам за субботним столом, может быть, и самому придумать и сказать какие-то слова Торы для своей семьи, для своих друзей и так дальше. Ре, смотри. И начинается глава словами, которые нужно, мне кажется, написать на такой табличке, привесить к нему магнит, повесить на холодильнике, перед кроватью, везде. Вот где только человек ходит, нужно повесить этим вот такой стикер с этими словами, которые начинаются наша недельная глава Ре, потому что в ней, в принципе, и заключена весь смысл жизни человека в одной только фразе. Ре, это смотри. Смотри, я передаю вам сегодня благословение и проклятие. То есть человек, он приходит в этот мир, и ему дается свобода выбора. В чем заключается свобода выбора? Если он пойдет по тому пути, который говорит Всевышний, у него будет благословение. Если пойдет по другому пути, то, что называется, свернет в другую сторону, то у него будет проклятие. Кто это решает? Сам человек. Смотри. Всевышний так и говорит: смотри, я даю вам сегодня. Когда сегодня? Это 3333 года тому назад, когда евреи вышли из Египта. Нет, сегодня имеется в виду сегодня, сейчас, вот когда вы слушаете эти слова. Я даю вам сегодня, каждую минуту, свободу выбора, либо пойти по тому пути, который сказал Всевышний, по которому должен идти еврей, тогда будет благословение, либо пойти и свернуть то, что называется, налево. Ну и тогда, как все левое будет у вас за это, в общем, как бы не очень хорошие какие-то вещи, которые тут называются словом проклятие. Ну, буквально по нашей традиции несколько слов по первой строчке нашей недельной главе Ре, смотри. Но начинается наша недельная глава словами: смотри, я передаю тебе сегодня благословение и проклятие. Смотри, тут написано в единственном числе, а дальше написано в множественном числе, я передаю вам сегодня и так дальше. Почему так важно, что наша недельная глава начинается конкретно к обращению к человеку, к индивидууму? Смотри, в единственном числе, а потом уже дальше, в общем, я передаю вам сегодня. Отсюда учится первый принцип нашей недельной главы, насколько важен каждый человек. То есть каждый человек, он важен для Всевышнего, как в принципе и есть целый мир, как сказал один из хасидских ребе, весь мир представляется таким диалогом, там, где присутствую я и он. Он – это и есть он, все, Всевышнее, и я, то, что является частью его. И вот весь мир – это мой диалог с ним. Все остальное – это как бы часть этого диалога. Но каждый человек должен это понять. То есть для Всевышнего каждый человек – это и есть целый мир. Это и есть тот мир, ради которого все это было сотворено. Ради кого это было сотворено? Ради тебя. Помните, как написано в Талмуде, что человек должен помнить и знать, что мир был сотворен ради него. Ну, по этому поводу можно говорить огромное количество разных каких-то там вещей. Знаете, если такая история, не знаю, правда это или неправда, хотя слышал, что говорят, будто правда, про одного рава, даже называется его фамилия, американского рава, которого пригласил один габай, очень какой-то богатой синагоги, чтобы он пришел вечером и сказал в этой синагоге драшу, то есть какие-то слова Торы, дал какой-то урок, соберутся люди. Ну, пришел этот рав вечером в синагогу, закончилась вечерняя молитва, и то есть, как бы, по плану все должны были остаться и должны были его слушать. Вдруг он смотрит, все, значит, встают, говорят «гудбай», так в Америке обычно прощаются, и уходят. И как он смотрит, и остался только Габай, который его пригласил, староста синагоги. И один человек, который не ушел. Почему не ушел? Потому что у него был траур. А куда все ушли? Все ушли, была какая-то свадьба. И Габаю страшно было неудобно. Он говорит: извините меня, пожалуйста, слушайте, так неудобно. Я вас сегодня пригласил, совершенно с головы вылетело у нас сегодня у Хаймовича свадьба, все на него пошли. Там, рав, как нам неудобно. Раввин как бы не растерялся. И сказал, что, ну, слушай, ну, я-то пришел, значит, я буду рассказывать слова Торы, которые я собирался рассказывать. И он начинает рассказывать слова Торы. Он дал совершенно какой-то потрясающий урок. И Габай, староста этой синагоги, когда он закончил этот урок, а, в принципе, урок он давал старости синагоги, и этому единственному человеку, который там остался, который был там в трауре, не мог пойти на свадьбу, и старый синагоги к нему подходит и говорит: слушайте, такой необыкновенный урок, вообще такая глубина, такие примеры. Только так жалко, что вы это все давали ради этого Рабиновича. Не, Рабинович, он хороший человек очень, но как бы не стоит того, чтобы рав вот целый час потратил для того, чтобы такие глубины там для Рабиновича. Он человек простой такой, там... в местной лавке там работает, там звезд, то, что называется, с неба не хватает. Ну, все равно спасибо, Квадарав. И раввин сказал ему, говорит: знаешь, говорит, вот когда, допустим, объявляется о том, что на какой-то город приходит торнадо какой-то или там, знаю, смерч, в Америке это не менее частые вещи, чем смена президентов, и говорят о том, что нужно срочно собрать всех врачей, поднять по тревоге, потому что если не дай бог что-то будет, чтобы все больницы они были готовы к приему пострадавших, и вот собирают всех врачей, там вертолет прилетает, там очень много, огромная идет подготовка, там армия там приходит и все делает, и в результате всего пострадал только один человек, и он пришел в больницу, и ему, в общем, как бы дали помощь. И говорит рав: скажите, пожалуйста, если ради одного пострадавшего не нужно было вот собирать все вот эти мобилизации, которые были, чтобы все были готовы, ради одного пострадавшего, это жизнь человека, она стоит всего. Поэтому для меня, вот сказал рав, мне совершенно все равно, один еврей меня слушает или 100 евреев меня слушает. Для меня каждый еврей – это целый мир, это индивидуум, для которого я не просто готов, я счастлив отдать свое время. Поэтому и наша недельная глава так и начинается. Смотри, смотри, то есть мы видим отношение Всевышнего к каждому человеку. Я передаю уже дальше вам сегодня благословение и проклятие. Ну, по этому поводу, опять же, можно говорить огромное количество разных вещей. Дальше написано, кстати, про проклятие. Написано, что и проклятие, если не будете выполнять заповеди Творца, сойдете с пути, которую я указываю вам сегодня, и последуете за чужими боками, которых вы не знали. Вот что за проклятие. За что проклятие? Если вы не будете исполнять заповеди Творца, то, о чем мы говорили, сойдете с пути, который я оказываю вам сегодня, опять же, сегодня, и последуйте за чужими богами, которых вы не знали. Ничего странного не кажется. Ну, то есть, как бы все логично. Но тут есть довольно странная фраза, последняя, которая написана: которых вы не знаете. А если вы пойдете за богами, которых вы знаете? Это что, можно? Тем более нельзя? Но почему же тут написано, которых вы не знаете? Если вы подумаете и скажете о том, что, ну, знаете, это просто какая красивая форма речи. Это не красивая форма речи. В дальнейшем, в нашей недельной главе, когда написано про лжепророков, написано подобные слова, там написано так: «Если появится в твоей среде пророк или ясновидец и покажет тебе знамение или чудо, и появится знамение или чудо, о чем он говорил тебе чтобы сказать: «Пойдем за богами чужими, которых вы не знали, и будем служить им». Причем опять «за богами чужими, которых вы не знали». Какой урок нам дает Тора? А дает нам она тоже очень важный урок. Ецер ара, дурное начало в человеке, в принципе, как и не только за чужими богами. Хотя это все является чужими богами. Куда идет ецер ара, это всегда чужие боги. Природа человека такая, что, знаете, бывают какие-то идеи, которые уже не то что оскомину набили, но как бы они уже какие-то известные, ну, малопривлекательные. Ецер ара, она всегда действует по принципу что-нибудь новенького такого, необычного. Вот новенькое, необычное, всегда интересно. А старенькое, кому сейчас, пройди, кому-то сейчас начни рассказывать там идеи, там, не знаю, научного коммунизма, что человек коммунистом станет. Или там, не знаю, пойди человеку, не дай бог, там, скажи, там, ходишь ли ты в какое-то там из культовых сооружений. Он скажет: да вы что, ну куда вы, ну как такое может быть, я же еврей, ну что вы такое даже говорите, как мне стыдно такое, мне даже там спрашивать, и так дальше. Это понятно, но ецер ара действует по-другому. Она предлагает богов чужих. Новенькое что-то. Вот это вот что-нибудь новенькое, которое берет и человека делает так, чтобы он свернул с правильного пути. Вот это и есть самое важное и самое страшное обычае, и самое страшное способ, которым действует ецер ара в человеке, дурное его начало. Дать что-нибудь новенькое. И дальше там написано о том, что ты должен помнить Всевышнего, который вывел тебя из земли египетской. Вывел тебя из земли египетской и уничтожив всю их идеологию, всех их божеств, как там написано. Не в смысле, что у них божества были, а в смысле, что у них было гигантское количество различных идей. О том, что там памятники надо рушить, о том, что как в анкете моей родной Австралии сейчас появилась он, она, или там непонятный род там третья вдруг появилась внезапно в документе. Что это такое? Это все является как раз и является чужими богами, которых вы не знали. Может быть, это когда-то было в Древней Греции, в Древнем Риме и так дальше. Уже Аристотель об этом говорил, о том, что женщина все-таки для... Если мужчина встречает женщину, это человек не ученый, простонародье. Настоящий ученый, он все-таки встречается с мальчиком. То есть, это может и не является такими чужими богами, может, это уже было когда-то, но... Все-таки для нас это чужие боги. Мы как-то привыкли и выросли на каких-то других понятиях. Так вот, вся идеология, которая отходит и отвлекает человека от главной идеи, какой бога, который вывел тебя из Египта. И когда он тебя вывел из Египта, он уничтожил всех божеств египетских. Все эти идеологии, они все рухнули. Они все ушли куда-то в небытие. Мы даже не знаем уже эти идеологии. Где, что, как. Перед самой этой страшной пандемией имел честь быть в Лондоне, давать там лекции. И мои друзья повели меня, купили мне билет на выставку «Сокровищница гробницы Тутанхамона». И совершенно потрясающая выставка. И так как я немножко разбираюсь в Древнем Египте, немножко, я многие вещи, которые там были, знал. Но люди, которые, может быть, меньше разбираются, там все было написано, что это вот обозначает это обозначает это божество такое-то, это божество такое-то. Людям все это надо объяснять, они уже ничего это не знают, это все ушло в какое-то небытие, это все стало неким каким-то фольклором, мало кого интересующих. Так вот, точно так же все вот эти вот идеологии, все вот эти вот идеи, все эти религии, которые возникают, исчезают, приходят, уходят, это все является чужими богами. Не надо за ними идти. потому что они сгинут, точно так же, как сгинула вся вот эта вот идеология, которая была в Египте. А остается кто? Только тот, кто вывел тебя из земли египетской. Вот он остается, он никуда не уходит. Он является единственной реальностью этого мира. Поэтому это тоже очень важный урок, который нам дает наша недельная глава. Ну и еще один урок прямо из Талмуда. Рав Йонтан Эйбишиц. Те, кто слушает наши уроки по еврейской истории, они знакомы с ним. Мы рассказывали о том, что у него был некий такой спор с великим Рав Яаков Эмдином Явицем. Так вот, вот Рав Йонтан Эйбишиц, величайший раввин середины 18 века, главный раввин Альтоны, Гамбурга. И он дает очень интересное объяснение. Очень интересное объяснение. Буквально вот на наше вот самое-самое начало недельной главы. Какое дает объяснение? Написано в Талмуде, в трактате «Авода Зара», очень интересная история. Написано, что Раби Ханина был один из великих еврейских мудрецов, жил он в III веке новой эры, и Раби Йонатан, тоже один из великих мудрецов, тоже Мишны, тоже живет в начале III века в земле Израиля. Однажды они отправились, написано, вместе путь по какому-то очень важному делу. И вот они идут, и вдруг они видят, что как бы, чтобы дойти до места их назначения, есть две дороги, третьей нету. Одна дорога, она проходит рядом с капищами идолопоклонников, что само по себе является полным безобразием, ужасом. А с другой стороны можно встретить женщин, которые, как сказал президент Российской Федерации, как-то не помню, как он сказал, но с низкой социальной ответственностью. Да, вот так вот. Именно так. Не отличающиеся особенной скромностью. И, значит, вот есть как бы два пути. Либо пойти мимо то, что называется местной этой вот епархии, либо там, где фонарики определенного голландского цвета горят. Так вот, эта дилемма была у раби Ханина и раби Йонатана. Куда пойти, по какой дороге пойти? И начали обсуждать, то есть мудрецы Талмуда, идет обсуждение такое глубокое, по какой дороге пойти? И сказали о том, что, слушайте, наверное, надо пойти все-таки по дороге, там, где эти капища. Почему капища? Потому что капища как-то они, ну, как бы, когда человек проходит мимо собора Парижской, это вот, Богоматери, какой, говорит, Богоматери? Парижской. У него, как бы, не возникает, может быть, каких-то инстинктов туда забежать, там, или еще что-то. Ну, как-то, ну, там, все, плюс загоревшее уже там восстанавливается. А если он придет по улице, где будут находиться товарищи, женщины с низкой социальной вот, как бы ответственностью, реакция может быть совершенно другой. Поэтому как бы, вот они спорили друг с другом, и сказали, слушайте, не спорили, дискутировали, надо все-таки пойти, говорит, мимо этих капищ. Как бы, ну, они не особенно повлияют. Вот там вот может повлиять. Обратите внимание, мудрецов даже не волнует, не дай бог, что они налево зайдут. Цигель-цигель, как говорится, в известном этом каббалистической истории про бриллиантовую руку. Все знают это. Когда Ецер ара сказал цигель-цигель, и он не пошел главный герой за это Ецер ара, которая у него была. И потому что у него была и бриллиантовая рука, за это он получил награду такую. Но это другая история совершенно. Так вот, они сказали, что, может быть, тогда пойти по этой дороге. И потом они подумали и сказали, что, наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки пойдем по дороге, там, где находятся вот эти товарищи с низкой социальной ответственностью. Почему? Потому что для того, чтобы испытать себя и преодолеть себя. И они пошли, не написано, преодолели себя, не посмотрели туда. Тут вопрос опять же был даже не то, чтобы зайти, не дай Бог, чтобы даже не посмотреть, чтобы даже не подумать. Ведь речь идет о людях такого огромного, огромного уровня. И написано, что они прошли, даже не взглянули туда. То есть они победили свой есерара, который хотел, чтобы они жили по Фрейду, а они не жили по Фрейду, потому что они были выше фрейдовского учения. Так вот, тут и приходит Рав Йонатан Эйбишиц. Он говорит: слушайте, отсюда учится интересная вещь. Так было можно делать только для них, для великих этих людей. Почему? Потому что если речь бы шла о людях, то, что называется, простых, и если бы речь шла о, не знаю, там, нас с вами, и было бы у человека такой выбор, пойти по этой дороге или пойти по этой дороге, то, конечно, нужно было идти по той дороге, где, прошу прощения, был собор этой парижской матери какой-то. И он говорит, откуда это учится? Откуда это учится? Это учится она вот откуда. Дело в том, что то, что называется «пойти налево», называется на языке мудрецов словом «дерех». «Дерех» – это дорога. Откуда это идет? Это идет еще от Ривки, прошу прощения, от Рахели, которая вместе с Яковом и Леем, они ушли от Лавана, их догнал Лаван, и Рахель сидела на верблюде, и он сказал, чтобы она там встала, он искал каких-то там своих, там, не знаю, идолов и так дальше. И она сказала, я не могу встать, потому что у меня обычная женская, то есть написано «Дерех Нашим». Так вот, отсюда слово «дерех» – «нашим» – это женщина, обычная женская. Так вот, словом «дерех» – «дорога» обозначается именно вот то, что называется «пойти налево». И Рав Йонатан Эйбишиц, он и говорит как раз вот отсюда, мы видим о том, что есть у человека, и в середине 18 века, когда он писал, а в 20-х годах 21 века тем более, если он находится перед такой дилеммой, мимо чего пройти, то даже и думать-то не нужно. Иди рядом с Аваду и Зароня. Заходи туда, конечно, рядом туда, но не только, только не сюда, а откуда это учится. А учится вот оно, прямо из самого начала. Когда Всевышний говорит, смотри, я предлагаю тебе сегодня... предлагаю там, вам сегодня благословение и проклятие, и пишется, и проклятие, если не будете выполнять заповеди Творца. То есть, если не достигнете духовного уровня праведников. То есть, если вы не достигнете духовного уровня праведников, тогда написано, и сойдете с пути, а путь это есть как раз дерех, который я указываю вам сегодня, и последуйте за чужими богами. То есть ту фразу, которую можно было бы просто прочесть как единое, ну, как единое некое условие, за что проклятие. И проклятие, если не будете выполнять заповеди Творца, и сойдете с пути, который я указываю вам сегодня, и последуйте за чужими богами. Это то, что написано. Так Рав Йонатан Эйбишиц, он говорит, вот тут как раз и есть вот эта вот самая талмудическая вещь. Он говорит, и проклятие, если не будете выполнять заповеди Творца. То есть, если вы не будете исполнять заповеди Творца, то есть, если вы не будете такими праведниками, как те праведники, о которых мы говорили, Рабби Ханина и Рабби Йонатан, то тут говорить нечего. И написано, и сойдете с пути дерех, то есть только, говорит, не сойдите с этого пути дерех, не идите по этой дороге, где находятся вот эти вот товарищи, которые я указываю сегодня, и последуйте за чужими богами. То есть имеется в виду, что если будет у вас дерех и пройти мимо чужих богов, то лучше пройти туда. Не в смысле не заходить туда, но пройти мимо них. Почему? Потому что оно меньше действует. Меньше действует на человека. Вот вам буквально первая фраза нашей недельной главы. сколько разных совершенно каких-то необыкновенных, потрясающих идей, мыслей мы уже с вами увидели. И еще одну вещь, на которую я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание. Написано в нашей недельной главе, буквально еще две минуты, то, что называется, вашего внимания. Написано, что еврейское жертвоприношение, оно отличается от всех других жертвоприношений других народов мира. Там все было по-простому. Ну, как жертвоприношения были везде. Там и в Риме, и в Греции, там, ну, везде были жертвоприношения. Сейчас не хочется назвать праздники, большие монотеистические религии, там до сих пор есть праздник, когда барашка режут. Так, не дай бог, я не сравниваю, это не вне всяких сравнений, потому что то, о чем мы говорим, это все-таки там товарищи верят в единого Бога. А речь идет о древнем мире, когда были там действительно жертвоприношения и так дальше. Так все эти жертвоприношения, они были связаны с тем, что Богу приносила жертву и все. У евреев же немножко по-другому. Написано, что когда приносится жертва, если это не жертва Алла, если это не жертва всесожжения, есть тоже такая жертва, если это мирная жертва и так дальше, есть много жертв разных, то какая-то часть сжигается, какая-то часть отдается коинам, а какая-то часть, человек ее кушает со своими друзьями, приходит и, в общем, как бы кушает за трапезой, часть жертвоприношения кушает. Это не было ни у кого. То есть евреи не только приносили какую-то часть жертвы Богу, но какую-то часть они и кушали. Причем как кушали? Написано в нашей недельной главе: «И ешьте там перед Господом Богом вашим, и радуйтесь всему, к чему приложена ваша рука». Вот тут вот очень интересная вещь. Написано, что не просто кушать, а мы должны, как тут написано, и кушать перед Господом Богом вашим, и радоваться всему. Радоваться всему, к чему приложена ваша рука. Это очень интересная вещь. Оказывается, что когда мы кушаем, мы всегда должны помнить о том, что мы кушаем перед Богом, и от этого получить радость. Как это понять? Великий Саадия Гаон, у него есть такая сефер, которая называется «Сефер имунат в деот». Книга верований и понятия, не помню, как она переводится на русский язык. Он говорит там очень интересную вещь. Он пишет про природу нашего мира, в котором мы живем, то, что называется Аламазе. И он говорит, что наш мир создан для еды. Так вот прям говорит. Наш, говорит, мир, говорит, Аламазе, говорит, Рафсадия Гаон, создан для еды. Секундочку, скажете. Так ведь мы же учились с вами. Это еще даже древние греки говорили о том, что человек не должен говорить о том, что он живет, чтобы кушать. Наоборот, он кушает, чтобы жить. Еда, она как бы является как бы второстепенным, а вы тут пишете первостепенным. И есть, правда, некая такая каббалистическая мысль, она высказывается дальше этого. Да-да, безусловно, человек кушает, чтобы жить. Но должен дожить до такого состояния, чтобы жить, для того, чтобы понять, почему он кушает. Это высокое состояние. И об этом как раз и говорит Раби Саадия Гаон. Он говорит, весь мир создан, наш вот мир, в котором мы живем, он создан ей для еды. Интересная вещь. Как это понять? И тут есть очень интересный урок, который можно дать из этих слов. Мы не будем то, что называется, растекаться мыслью по древу. Буквально несколько таких мазков. Мазки не мои, на мазки великого раввина, который я очень люблю, Рафа Виктора Миллера. Это он дает эти вот именно вот мазки на эту вот идею. Он говорит следующую вещь. Что значит мир создан для еды, как говорит Рав Саадия Гаон? Ну, если вы посмотрите, то все, что существует в этом мире, оно все должно получать какую-то энергию. Я имею в виду животные существа. Даже этот коронавирус идиотский, который там летает по воздуху, идет спор, живой он, не живой он. Там, но он такой умненький. Штаммы дельта, это, знаете, не каждый так придумает индийский такую вариацию, не дай бог. Поэтому он тоже как-то, как написано, не хочет убивать своего этого спонсора, в котором, не дай бог, он там пытается заселиться, если спонсор его не сделал прививку, конечно. Так вот, мы видим, что даже этот глупый коронавирус, он тоже чем-то должен питаться, получать какую-то энергию и так дальше. Все в этом мире, все, что существует в этом мире, оно что-то кушает, оно получает какую-то энергию. И если посмотреть на весь мир, действительно, все создано ради этой энергии. А где есть энергия? В еде. Весь мир, получается, создан ради еды. И тут, опять же, дает вот эта вот мысль, которая идет в нашей недельной главе. Человек приносит жертву Всевышнему, а дальше он ее должен скушать. Вот определяй, кушать. Вот видите, опять еда перед Всевышним. И получается, что когда он кушает еду перед Всевышним, он от этого должен получить радость. И это очень важный урок. Какой-то необыкновенно важный урок. Что же это за важный урок? Мы уже говорили этот пример, опять же, пример не мой, пример Рафа Виктора Миллера, я уже приводил его как-то. Пример о том, чем хохма отличается от даата. Ну, мы говорили в свое время, что есть разные уровни понятия мудрости на языке Торы. Хохма – это не в смысле хохмить. Хохмить, кстати, отсюда идет, но хохма – это приводится как мудрость. Но мудрость на иврите, когда мы говорим слово «хохма», это некая такая теоретическая мудрость. А вот «даат» – это та мудрость, которая входит в человека, которую он прочувствовал. Это та мудрость, от которой он уже никогда не отойдет. Почему? Потому что он ее прочувствовал. Прочувственная мудрость. Рав Авигдор Миллер, он приводит, кстати, не единожды этот пример – связано с ребенком, который заходит там на кухню, и там горячая плита, и мама им говорит: сыночек, не подходи к горячей плите, она горячая, можешь обжечься, не дай бог, и, в общем, ошпаришь ручку. Ребенок понимает о том, что мама говорит, маме надо верить, потому что мама авторитет. И он верит ей. Что это за мудрость? Это мудрость, которая называется хохма. То есть она теоретическая мудрость. Но тут ребенок, он решил как бы проверить, то, что называется, экспериментальным путем. И дотронулся до этой горячей плиты и обжег, не дай бог, пальчик. Плачет: мама, пальчик болит, мама, там холодную воду и так дальше, все как положено. Теперь этот ребенок на всю жизнь понимает о том, что плита горячая уже не на уровне хохма, не на уровне теоретического знания, а на уровне практического. Вот это и есть даат. Мы знаем, что все, что делает Всевышний в нашем мире, он это все делает ради своей вот самой этой главной черты, если так можно сказать, я прошу прощения, которая называется хесед. Хесед – это доброта. Всевышний создал мир чертой хесед. Всевышний, первая глава Дерех Хашем Рамхаля, Всевышний, он идеален, он выше нашего понимания, в нем нету никакого недостатка, абсолютно. Зачем же он тогда создал человека? Что-то ему нужно было? Ничего не нужно было. Хесед. Вот чувство доброты. Мы не будем входить в эту тему, она сложная очень. Но об этом как бы знает каждый. Да, вот Всевышний создал мир благодаря чувству хесед и так дальше. Вспомни Рамхаля. Если Рамхаля книга Дер ха-Шем, которую, прошу прощения, Месилат Йешарим, величайшая его книга, которую напечатали еще при его жизни в Амстердаме в 1742 году. А есть тот экземпляр, который нашли в Ленинской библиотеке в 1995 году, который напечатали буквально, ну, не знаю, там лет 20 тому назад. Мы увидели совершенно другое Месилат Йешарим Рамхаля. Опять же, кто не слушал наши лекции по Рамхале на канале «Еврейская история», послушайте. У нас 3 лекции, посвященные Рамхалю. Мы там это рассказываем. И вот там в самом начале этого вновь открытого Месилат Йешарим, который не был напечатан, была напечатана другая его версия, написана очень интересная вещь. Там он построен между диалогом между мудрецом и хасидом. И они что-то спорят, говорят, и мудрец говорит, что я не понимаю, чем ты хасидом занимаешься, какой-то вот Всевышний, там, боязнь Всевышнего, любовь к Всевышнему и так дальше. Ну, это говорит, все и так знают, потому что настоящий человек занимается какими-то серьезными вещами. Это занимаешься какой-то, ну, как бы ерундой, который даже ребенок знает, не идешь, и ерунда, это очень важная вещь, но даже ребенок знает, что Всевышний надо бояться, Всевышний надо любить, а ты вот сидишь там, этим учишься, и так дальше. И этот хасид в самом начале этой книги, он спрашивает у этого хахама, у этого мудреца, он говорит, слушай, а чем ты вот занимаешься 24 часа в сутки? Ведь заповедь сегодня 613. Ну как, ну, их можно прочесть, там вот книжечка есть такая, Рамбама, Сефер Мицвот. Пожалуйста, прочел все там 613 заповедей, ну, за пару часов может прочесть. А что ты всю жизнь занимаешься? Он говорит, слушай, ну, что ты задаешь вопросы глупые такие, все, каждая заповедь, это целый мир, там огромное количество объяснений, огромное количество разных подтекстов, огромное количество выводов, которые из этого делаются. То есть по каждой заповеди можно писать море книг, какие-то гигантские тома и так дальше. И ты даже не поймешь за всю жизнь смысл даже одной заповеди. Ты говоришь такой вопрос. И тогда хасид ему говорит, но ведь есть заповедь о том, что человек должен знать, кто такой Всевышний, бояться, любить его. Почему же ты считаешь, что вот заповедь суки нужно изучать, заповедь одевания тфилин нужно изучать. Не мой пример, это пример Рамхаля. И там еще какая-то заповедь там нужно изучать. А это можно не изучать. Это и так всем понятно. Так и это всем понятно. Почему же ты это изучаешь? Это тоже нужно изучать, для того, чтобы это понять, для того, чтобы это прочувствовать, для того, чтобы это стало частью тебя. Так вот, когда мы говорим о том, что весь мир создан Всевышним, его вот атрибутом хеседом, милосердием, добротой, это понятно на уровне хохмы, на уровне теоретического понятия. А ты это должен понять на уровне даата, на уровне понятия, когда это понятие становится частью тебя. А как это понять? Если ты посмотришь на мир, как говорит Рав Саадия Гаон, и видишь, что весь мир создан как большая столовая. Большая такая столовая. И все в этой столовой кушают. А кто их всех кормит? Всевышний. А почему он их всех кормит? Это его хесед. То есть вся вот эта еда, которой питается весь мир, которая Всевышний ничего не дает, он просто дает ему, как в одном каббалистическом мультике, когда один там дал что-то другому, говорит, за что? Он говорит, просто так дает, по хеседу. Это очень важная мысль. И когда тебе в следующий раз жена дает тарелку супа, сразу нужно жену очень поблагодарить. Это мицва. Это мицва сказать, дорогая, спасибо, это самый вкусный суп в мире, который я кушаю, самая вкусная курочка, все самое вкусное вообще, что бы я без тебя делал. И это обязательно человек должен сказать. Человек должен, во-первых, благодарить, а во-вторых, самому близкому человеку, жену. Но когда жена выйдет из комнаты, и когда никто не будет слышать, Человек должен улыбнуться и сказать вслух Всевышний: спасибо тебе за этот потрясающий суп. Спасибо тебе за эту курочку, которую ты сотворил. Мы же не входим в эти споры, кто кого-то раньше, яйцо или саму курочку сотворил. Не суть важно. Курочку сотворил, которую я сейчас кушаю. Спасибо тебе. Спасибо, что ты вот все сотворил, все, что есть вокруг меня. И она такая вкусная, эта курочка. Это такая потрясающая. Этот суп. А после этого это картошечка жареная с помидорчиками, с огурчиками. А потом еще после этого еще и арбузик красный такой, вкусный, ароматный, астраханский. Нет такой, который там в середине года где-то продают. Настоящий такой, не накачанный химикатами. Запах, вкус, сладость необыкновенная. Это еда необыкновенная. Человек кушает, понимает, кто сделал эту еду ради него. И представляя это и называется, что он кушает перед Всевышним. И что в нем появляется? В нем появляется радость. Это то, что тут написано. Это то, что тут написано. Написано черным по белому: «И ешьте там перед Господом Богом вашим и радуйтесь всему, к чему приложена ваша рука, вы и семейство ваше, чем благословил тебя Господь Бог твой». Поэтому получается, что еда – это очень-очень важная вещь. Кушая и наслаждаясь ароматом, запахом, красотой еды, которую сотворил Всевышний ради нас, просто так – мы понимаем о том, что весь мир, сотворенный его хеседом, уже не на уровне хохмы теоретическом, а на уровне даата. Эта часть становится частью нас самих. А это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Потому что тогда, когда мы уже ощущаем Всевышнего не на уровне хохмы, а на уровне даата, это уровень. Это уровень, к которому должен стремиться человек. И тогда уже вопрос, с которого начинается наша недельная глава: смотри, я кладу перед вами благословение, проклятие. Уже для человека этот выбор станет намного-намного легче, потому что уже будет понятно, по какой дороге нужно идти. Спасибо вам большое, дорогие мои друзья, что мы поговорили сейчас с вами. Недельная глава Ре. Желаю всем здоровья, счастья, радости. И чтобы у всех все было хорошо. Счастливо. Шаббат шалом.